говорит Радио Свобода. Украинский режиссер Олег Сенцов голодает сотый день, требуя освобождения политзаключенных из Украины, удерживаемых в российских тюрьмах.
Российские правозащитники и диссиденты сравнивают нынешнюю голодовку Олега Сенцова с акцией протеста советского диссидента Анатолия Марченко.
Впервые с советских времен в России человека судят за опубликованный в соцсетях анекдот.
Если на эту субстанцию положить несколько вишенок, то она не станет тортом. Это на тему результативности выборов.
50 лет назад началось вторжение войск стран Варшавского договора в Чехословакию.
Уже слышны были танки за окном, потому что мы были в центре города. А потом радио замолкло, мы сидели, только самолеты были слышны.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 21 августа. Сегодня сотый день голодовки Олега Сенцова. Украинский режиссер, приговоренный в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в терроризме, требует освобождения всех своих сограждан, находящихся в российских тюрьмах. К освобождению Сенцова призывают известные литераторы и кинематографисты, философы и политики. До сих пор российские власти никак не отреагировали на обращение мировых знаменитостей и глав государств. Без удовлетворения осталось и прошение матери Олега Сенцова о помиловании сына, рассказывает Елена Поляковская.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в июне поехала в город Лабытнанги, чтобы встретиться с Олегом Сенцовым, однако в колонию ее не пустили. В интервью «Радио Свобода» украинская правозащитница сказала, что так же, как и многие, она надеется на обмен. Есть ли у вас какая-либо новая информация о нынешнем состоянии здоровья Олега Сенцова от вашей российской коллеги Татьяны Москальковой?
Москалькова не рассказывает только ту информацию, которую ей кто-то рассказывает. Например, там ее коллега по Ямало-Ненецкому автономному округу. А так более подробной или более там какой-то поверенной информации нет, к сожалению, потому что наши консулы туда не допущены. Я тоже не могу туда поехать. Поехать могу, но меня опять в очередной раз не пустят, потому что Москалькова говорит, что все эти визиты она не может ни согласовать, ни начать, ни обсудить. Это только те люди, которые могут принимать такие решения. В принципе, ничего нового она мне по этому поводу не говорит.
Во время голодовки Надежды Савченко в СИЗО «Матросская тишина» к ней допустили украинских врачей. Это произошло благодаря усилиям Эллы Памфиловой, которая в то время была уполномоченной по правам человека в России. Есть ли сегодня у независимых медиков возможность посетить Олега Сенцова, чтобы оценить состояние его здоровья?
Вы знаете, насколько мне известно, в прошлую пятницу у Олега Сенцова была такая комиссия, в том числе, насколько это можно верить, в том числе были независимые врачи, которые оценивали состояние здоровья Олега Сенцова на тот период времени. По тем выводам, которыми я располагаю, но опять же это опосредовано через тех, которые мне могли передать эту информацию, что все, что было предпринято там теми врачами, которые поддерживающую терапию проводили для Олега Сенцова, она соответствует, правильно, опять же, это я через столько могу информацию распространять, которую располагаю, и он может быть транспортирован. Вот о том, о чем я на сегодняшний день знаю. Но, извините, уже после этого прошло 5-10 дней.
Несколько дней назад со ссылкой на вас поступила информация, что российские заключенные, которые находятся в украинских тюрьмах, направили президенту прошение об обмене. Можете ли вы подробнее рассказать о сути этих прошений?
Да, мы такую программу начали 31 июля. Приехала к Седикову, который содержится в Бучанской больнице. Бучанской колонии в городе Ирпень Киевской области и предложила ему, что если он хочет быть обмененным, то он должен написать такое заявление, потому что в списке для обмена украинской стороной включен. Но поскольку нет ответов российской стороны на это письмо, то я предложила ему обратиться самостоятельно. Я это заявление передам через дипломатическую почту в Российскую Федерацию. Непосредственно будем думать, что оно попадет Владимиру Владимировичу Путину. Он такое заявление написал, и мы дипломатической почтой его через Министерство иностранных дел Украины отправили. И после этого объехали колонии и следственные изоляторы, где находятся другие граждане Российской Федерации, которые сегодня задержаны либо отбывают наказание в украинских колониях и следственных изоляторах. Вот из тех, которых мы объездили, ну, в общем-то, практически всех, которые были на данный момент не свободны, 22 человека написали такие прошения президенту Российской Федерации Путину, что они хотят быть обмененными на украинских заключенных. И поэтому вот из этих 22 это 19 граждане Российской Федерации и 3 это граждане Украины, которые сотрудничали в той или иной мере с оккупационными властями в Донецкой, так званой, и Луганской народных республиках.
Насколько я понимаю, возможным обменом занимается и Ирина Геращенко, уполномоченный президента Украины Петра Порошенко в Минской группе.
Она занимается, да, тоже в рамках своих полномочий, предоставляет те списки, которые согласованы и в том числе с руководителем страны, и с другими органами. И эти списки она передает для обмена на как раз заседаниях Минской группы. И такие списки она передавала. Но, к сожалению, ни разу Россия не ответила на те обращения, которые делала Украина по обмену.
Некоторое время назад были активные разговоры о том, что Олега Сенцова и других украинских политзаключенных вот-вот могут обменять. Сейчас мы ничего об этом не слышим. Процесс затормозился?
Но вы знаете, Украина каждый день стучит, чтобы наших политзаключенных, которые находятся на территории Российской Федерации и временно оккупированного Крыма, передали. Мы готовы обменять на тех, которые содержатся здесь, на граждан Российской Федерации или граждан Украины, которые содействовали оккупационному режиму, обменять. Эти списки мы предоставляем. Но, к сожалению, Россия ни разу не ответила, поэтому мы сделали такое, что обратились к этим гражданам Российской Федерации, которые сегодня содержатся в наших колониях и СИЗО, для того, чтобы они самостоятельно обратились к президенту Путину, чтобы он непосредственно содействовал обмену этих граждан, которые к нему обратились. И теперь это решение Путина. Теперь это не решение Грызлова, а теперь это решение Путина, к которому лично его граждане обратились.
О голодовке Олега Сенцова и о возможном обмене украинских и российских заключенных с Владимиром Путиным говорили и президент Франции Эммануэль Макрон, и канцлер Германии Ангела Меркель. Кто, по вашему мнению, все-таки может оказать влияние на Владимира Путина?
Сам Владимир Путин.
В начале августа Людмила Денисова опубликовала фото Олега Сенцова после почти 3 месяцев голодовки. Их ей передала российская сторона. Неделю назад в колонии Олега Сенцова посетила правозащитник Зоя Светова. Она подтвердила аутентичность фотографии украинского режиссера. Зоя Светова разговаривала с Сенцовым 2 часа в присутствии начальника колонии и еще 2 сотрудников. Украинский режиссер сообщил правозащитнику, что похудел на 17 килограммов, в основном лежит, быстро устает, периодически жалуется на боли в сердце. Свое состояние он оценил как предкритическое. Российские правозащитники и диссиденты сравнивают нынешнюю голодовку Олега Сенцова с акцией протеста советского диссидента Анатолия Марченко. 4 августа 1986 года Марченко объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных в СССР. 117 дней голодовки через несколько дней после выхода из нее завершились трагически. Первый российский омбудсмен, правозащитник Сергей Ковалев, в советские времена не был сторонником голодовки как формы протеста. Однако голодовка Сенцова, по мнению Сергея Ковалева, это немой укор безмолвствующему российскому обществу.
Вот эта голодовка Сенцова тяжелейший и очень справедливый упрек нам всем, нашему равнодушию, тому, что мы терпим то, что происходит в нашей стране. Я бы даже сказал, не устало терпим, а даем себя оболванить. Я не буду входить в спокойные, логичные рассуждения относительно метода голодовок. А я говорю о ситуации, вот ситуации с Сенцовым сейчас. Ну где демонстрации? Где тысячи людей на улице? Ведь человеку предъявлены бог знает какие обвинения. Ведь человек идет на смерть. А мы сидим дома.
Сегодня многие вспоминают голодовку Анатолия Марченко, которая закончилась трагически для него, но положила начало освобождению советских политзаключенных в 1986 году. Можно ли сравнить голодовку Сенцова с голодовкой Марченко?
Понимаете, Толина голодовка, ведь на самом деле он снял голодовку за несколько дней до смерти, когда уже было поздно. Он уже умирал. Не думаю, что он снял, потому что почувствовал смерть приближающуюся. Он не тот человек. Он знал, что чего-то добился.
Я знаю, что вы в свое время говорили, что голодовка не лучший метод борьбы, даже когда речь шла о ваших близких. По вашему мнению, у Олега Сенцова нет просто других вариантов борьбы?
Это акт отчаяния. А какие у него варианты борьбы? Я за то время, что я сидел, ой, как много видел голодовок. И сам не раз голодал. Моя-то длительная голодовка просто привела к тому, что меня отправили на правильное лечение в хорошую ленинградскую больницу имени Газа, где были прекрасные врачи.
Сейчас о голодовке Олега Сенцова кто только не говорит, от президентов до звезд мирового кино.
Знаете, тогдашняя брежневская власть все-таки чуть-чуть боялась международного возмущения, а Путин сейчас ничего не боится.
Вопрос об освобождении Олега Сенцова поднимается на международных форумах и фестивалях. 29 августа начнется 75-й Венецианский кинофестиваль. Имя Олега Сенцова здесь уже звучало вместе с требованием освободить украинского режиссера. И сейчас коллеги Сенцова не собираются замалчивать эту тему. Тем более, что сегодня есть угроза жизни украинского режиссера. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Послушайте программу «Время свободы». Суд в Петербурге приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении гражданского активиста, блогера, инвалида второй группы Эдуарда Никитина. Никитин обвиняется в экстремизме за публикацию анекдота в соцсети ВКонтакте, и по этой статье ему может грозить до 5 лет лишения свободы. Впрочем, как сообщил адвокат Никитина, следствие после проведения психиатрической экспертизы просит суд не привлекать его к уголовной ответственности, а отправить на принудительное лечение. Из Петербурга передает Татьяна Вольская.
Впервые с советских времен человека судят за анекдот. 2 репостов в соцсети ВКонтакте, сделанных гражданским активистом, участником движения «Солидарность» Эдуардом Никитиным еще в 2015 году, шуток про ватников и анекдота про выборы оказалось достаточно для возбуждения уголовного дела по 282-й экстремистской статье. Возбуждение ненависти либо вражды равно унижение человеческого достоинства. Эдуард Никитин родился в 1971 году. Он инвалид второй группы, без права на работу, живет с родителями. Возбуждение уголовного дела за давнюю активность ВКонтакте, репосты, шутки и комментарии 2015 года вызывают у него недоумение и возмущение, хотя возбуждение уголовного дела он узнал не сегодня.
В 2016-м прошел доследственную проверку в управлении Следственного комитета по Невскому району. Уголовное дело возбуждено в декабре 2017-го. Там анекдот на тему торта и некой еще субстанции, не буду говорить это слово. Если на эту субстанцию положить несколько вишенок, то она не станет тортом. Это на тему результативности выборов. И картинка на тему ватников. Что за такая социальная группа ватники, никто толком не знает. В законе это не оговорено, что она вообще существует. Эксперты почему-то решили, что это относится к гражданам России и к русской нации. Чего, кстати, на картинке не написано. Но дело в том, что о том, что это социальная группа, насколько я знаю, нигде в законе не сказано. И потом принадлежность, не принадлежность к этой группе, нигде тоже не обозначена, где граница. Что имеется в виду? Я даже не знаю, как это расценивать. Если в рамках литературной лексики, то не знаю как. Ненормативно выражаться не хочется. Я вообще сам не знаю, с чем это сравнить. Судя по тому, что вот я общался со старшими товарищами, это и не сталинские времена в чистом виде, и не брежневские. Элементы есть и оттуда это нечто такое, чему еще не подобрано определение. Следствие запросило меры медицинского характера, ввиду признания невменяемым. Пока больше сказать нечего, дальше видно будет.
Адвокат Эдуарда Никитина Максим Камакин подчеркивает, что дело его подзащитного – это первое уголовное дело за анекдот с брежневских времен.
Были несколько репостов, авторство которых не было установлено, включая репост анекдота на политическую тему, которые ставят под сомнение возможное улучшение в стране и ставят под сомнение институт выборов. Эксперт пришел к следующему выводу, что на графическом изображении, то есть вот этот анекдот, содержит в завуалированной форме недоверие кому-либо из избранных путем голосования депутатов, должностных лиц, членов организации, возможности осуществления кем-либо позитивных изменений в стране. То есть, другими словами, если вы не доверяете депутатам, главе государства, должностным лицам, а еще хуже, ставите под сомнение возможность осуществления кем-либо позитивных изменений в стране, то вы уже готовый почти что клиент по статье «экстремист». А если вы еще и расскажете на эту тему анекдот, то, соответственно, 282-я статья по вам уже плачет. Просто я не поверил, когда я читал это заключение эксперта, не верил своим глазам. Я так думаю, что это будет первая ласточка, потому что как только практика будет накатанной, то, соответственно, посыпятся заявления, посыпятся провокации и посыпятся вал уголовных дел. Следующая была шутка под карикатурой. Вывод эксперта какой? Учитывая то, что ватник используется пользователями определенной категории антирусской, антироссийской направленности, значение унижения, принижения, негативной оценки очернения русских, надпись «Хороший ватник», «Холодный ватник» воспринимается как пожелание смерти всему русскому народу. Вот заключение эксперта. То есть в этом смысле эксперт полностью отождествляет слово «ватник» с русским народом, чего не будет никоим образом защитный. То есть, ну, сами понимаете, такие экспертизы основаны полностью на домыслах эксперта, и, честно говоря, качество их вообще никуда не годится. Мы ставим ходатайство о признании этих экспертиз недопустимым доказательством, поскольку они содержат домыслы экспертов и ничего общего не имеют с тем исследованием, которое, собственно, должно было бы быть проведено. Никаких других доказательств вины Эдуарда нет. Мы требуем доказательства исключить, а его оправдать. В отношении него мера пресечения не избиралась.
А судьи кто? То есть кто эти эксперты?
Эксперт, который проводил эту экспертизу, закончил научный коммунизм, один из экспертов, и вполне возможно пришел именно к такому выводу на основании вот как раз базовых знаний по научному коммунизму. Там эксперты – это из второго отдела криминалистического сопровождения Следственного управления криминалистики ГСУ, Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, Кирюхина Елена Викторовна, Мамаева Татьяна Сергеевна и Салахутдинова Резиде Халяфутдиновна. Она у нас имеет высшее образование по специальности научный коммунизм. Ну, а остальные имеют, соответственно, филологическое образование, клиническая психология.
Поскольку никаких других доказательств вины Эдуарда Никитина не существует, защита гражданского активиста просит исключить из доказательств эту экспертизу и требует оправдать Эдуарда. Мера пресечения в отношении Эдуарда Никитина не избиралась, пока он на свободе. Активистка петербургского демократического движения «Солидарность» Ольга Смирнова хорошо знает Эдуарда Никитина. По ее словам, когда проходят акции, он всегда рядом и всегда помогает.
Он состоит в «Солидарности» с 16-го года. И наши активисты, в том числе еще и активисты Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие, представляющие, скажем так, гетеросексуальную часть этой группы с самого начала. Вот он давным-давно, значительно раньше, чем пришел в «Солидарность», вовлекся вот в борьбу за права ЛГБТ. До 16-го года, да, этой всей истории с репостом, он практически на всех наших акциях был, не всегда стоял с плакатом, но он всегда помогал. Он где-то листовки раздавал, где-то просто стоял, защищал человека, чтобы на него никто не напал. Везде всегда был. Иногда и с плакатом стоял недолго. Столько, сколько ему легко выдержать. С 16-го года он, конечно, резко снизил вот эту активность, с тех пор, как на него начались проверки по 282-й, ну, чтобы не усугублять. Человек, в общем, с моей точки зрения, глубоко порядочный и смелый, принципиальный, и он глубоко знает предмет. Он инвалид без права работы, поэтому у него времени читать очень много. Это ходячая энциклопедия, короче говоря. Я считаю, что это одно из событий в ряду вот этого конвейера, который, в общем-то, подгребает случайно все подряд. Мы оба с ним сходимся на мысли, что прицельные атаки на него самого, конкретно на него, как на какого-то выдающегося именно активиста, не было. В данном случае он попал в этот всеобщий такой вот репрессивный конвейер, который сейчас раскручивается в этом ВК. Ему просто не повезло. Но, тем не менее, эта 282-я, она отправила за решетку уже такое количество случайных людей, что их в разы больше, чем не случайных, каких-то принципиальных борцов, которых власти есть прямой смысл бояться. Вот такой вот жертвой стал Идола. Там действительно были высказывания с агрессией уровня детского сада, я бы сказала. Но за это нельзя судить.
Что же, Ольга, мы возвращаемся в брежневские времена, посадок за анекдот?
Это один к одному. Только, пожалуй, пропорции сейчас в большей степени в сторону вот таких случайных попаданий. Причем по именно количественному уровню политических репрессий. Я сейчас не сравниваю жестокость, я не сравниваю сроки. Но по количественным параметрам правозащитники говорят, мы вышли на уровень с начала 70-х. Все-таки в брежневские времена люди понимали, что они делают. Даже если анекдоты рассказывают. Что это все-таки был легкий вариант фронды, потому что была вероятность доноса, и это тоже понималось. Те, кто шел на большие риски, те распространяли сам издат, и тоже понимали, что это уголовная статья и длительные сроки. Все понимали, что они делают, и что за то, что они делают, они могут быть наказаны. Сейчас, конечно, ситуация совершенно другая. Мы имеем дело с очень доверчивым обществом, которое действительно за многие годы относительной свободы приучили к тому, что за слова не сажают, к тому, что существует свобода слова, свобода печати, свобода собраний и так далее, и в котором 99,9% людей на себе самих еще условность этих свобод не испробовала. У них у всех практически первая реакция – это удивление, да как это же какая-то ошибка. Такого не может быть. Пока не утвердится, что да, такое может быть, несмотря на то, что в законах пунктов репрессивных никаких нет за это, несмотря на конституционные гарантии, прописанные черным по белому и даже вошедшие в наше законодательство низшего уровня. Все может быть абсолютно на пустом месте. В советские времена люди эту конституцию, ее вес и значимость уже с самого начала понимали совершенно правильно, как нулевую. А сейчас все-таки иллюзия благополучия некого правового, политического благополучия, что все у нас есть, и конкуренция, там разные СМИ ругают друг друга, и разные точки зрения и так далее.
По мнению Ольги Смирновой, сегодня эта иллюзия поддерживается куда более тщательно, чем в советское время, и любая тревожная информация на эту тему воспринимается с трудом, именно из-за стройной декорации, в которую все верят. 21 августа суд отказал защите Эдуарда Никитина в рассмотрении ходатайства о признании экспертизы недопустимым доказательством. Следующее заседание назначено на 17 сентября. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Арестованная в Таиланде Анастасия Вашукевич, известная также как Настя Рыбка, заявила, что передала бизнесмену Олегу Дерипаске все имевшиеся у нее аудио- и видеозаписи его разговоров, связанных, как она утверждала ранее, с обсуждением российского вмешательства в выборы президента США. Вашукевич говорила с журналистами перед заседанием суда в Паттайе в понедельник. Рыбку, Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, и еще нескольких человек обвиняют в Таиланде в организации проституции. Они были арестованы в феврале, спустя буквально несколько недель после публикации расследования оппозиционера Алексея Навального об отдыхе Дерипаски в сопровождении Рыбки и других сотрудниц эскорт-агентства на яхте летом 2016 года. Глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант намерен призвать Европейский Союз ввести санкции в отношении России в ответ на покушение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на текст встречи Ханта, с которой он намерен выступить в Вашингтоне. По словам Ханта, ЕС должен присоединиться к Соединенным Штатам, которые уже анонсировали санкции против Москвы из-за дела Скрипалей. Хант считает, что после покушения на Скрипалей и российской аннексии Крыма, Брюссель должен оказывать большее давление на Москву и заставить ее соблюдать международные нормы. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у следствия появилась ниточка, которая, возможно, поможет установить как минимум исполнителей, а затем и заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом Луценко сообщил в интервью «Украинской правде». Что это за информация, он не уточнил. Генеральный прокурор Украины также добавил, что после 2 лет расследования в деле по-прежнему нет подозреваемых. Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва взрыва его автомобиля. Украинские власти квалифицируют гибель Шеремета как умышленное убийство. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И вторую часть нашей программы посвятим памятной дате. Ровно 50 лет назад, 21 августа 1968 года, в Чехословакию были введены войска стран Варшавского договора. В так называемой операции «Дунай» принимали участие сотни тысяч военных, тысячи танков. Решение о вторжении принимало руководство тогдашнего Советского Союза. Ввод советских войск положил конец «Пражской весне» — попытке чехословацкого руководства и общества провести либеральные реформы. Вот что передавала радио «Свобода» 50 лет назад, через несколько дней после начала оккупации Чехословакии.
20 августа. Около 23 часов войска Советского Союза, Польской Народной Республики, ГДР и Венгрии перешли границу Чехословацкой Республики и оккупировали всю страну. Здание Центрального комитета Чехословацкой компартии в Праге было окружено советскими танками. Утром того же дня произошло первое столкновение оккупационных войск с мирным населением города. В 7 часов 25 минут советские войска открыли огонь по демонстрантам, собравшимся в знак протеста против вторжения в их страну. В 8 часов утра Президиум Национального собрания Чехословакии опубликовал заявление, осуждающее оккупацию страны иностранными войсками и требующее немедленного вывода этих войск с чехословацкой территории. Президент Чехословакии Людвиг Свобода обратился к народу с призывом соблюдать спокойствие, осторожность и хладнокровие. Сразу же после этого выступления Пражское радио передало национальный гимн в знак того, что оно прекращает свои передачи. Здание Пражской радиостанции было занято советскими войсками. В тот же день на территории Чехословакии вступили в действие 12 подпольных радиостанций, информировавших население страны о ходе событий. Кроме того, станции передают обращения на русском, болгарском, венгерском и других языках, призывая солдат и офицеров оккупационных войск не участвовать в позорном деле агрессоров. «Товарищи солдаты и офицеры братских стран лагеря социализма», говорилось в обращении, переданном «Радио Прага». «Интервенция ваших военных сил, которая в глазах всего мира является оккупацией нашей страны, неисправимо нарушила дело социализма. Требуйте своего отхода домой. Отойдите, чтобы ваши дети не должны были стыдиться за эту интервенцию».
В первый же день по всей стране возникло стихийное сопротивление населения оккупантам. На улицах Праги были подожжены 2 советских танка, 2 грузовика с боеприпасами. Одновременно советские войска открыли огонь по мирному населению города без всякого предупреждения. В первый же день огнем оккупантов было убито 4 человека в Праге и 2 в Братиславе. Первый секретарь ЦК Компартии Чехословакии Дубчик, председатель Национального собрания Смарковский, председатель Национального фронта чехов и словаков Франтишек Кригль, первый председатель идеологического отдела ЦК КПЧ Шпачек были задержаны и арестованы в здании ЦК, которое было окружено советскими войсками. Таким образом, партийное руководство Чехословакии было полностью изолировано от внешнего мира. В то же время главный редактор центрального органа ЦК газеты «Руде право» Ольжих Свешска был выведен из здания редакции в сопровождении советских солдат. По сообщениям Пражского радио, к концу первого дня интервенции на улицах Праги оккупантами было убито 4 и ранено 180 человек из числа мирного населения. В Братиславе был убит 1 и ранено 3. В Кошице убит 17-летний парень и ранено 3 выстрелами войск по толпе школьников, было ранено 2 детей. В городе Либерец во время столкновения между безоружным населением и оккупационными войсками было убито 6 и ранено 47 граждан. В Кошице было убито 10 человек и многие ранены огнем подразделения советских войск. Таковы далеко не полные сведения о зверствах оккупантов на территории, захваченной ими Чехословакии, в течение первого дня интервенции.
Это был фрагмент передачи, вышедшей в эфир «Радио Свобода» 50 лет назад. А вот как 3 года назад вспоминал о тех событиях их свидетель, актер Сергей Юрский.
Раннее утро, 6 утра, город Прага. Мы сидим на улице, на которой жила моя подруга Алина Маравкова, которая в этот день отмечала выход ее перевода «Мастера и Маргариты». 2 часа назад ушла Елена Сергеевна Булгакова, которая сидела с нами, участвовала в этом празднике. И летают самолеты. Радио передает сообщение о входе танков. Все это мною и рассказано, и описано сотнями людей. Пережито, взято в себя. Ну, это можно уже даже и не вспоминать, это слишком далеко. Но вот в этот самый момент мы не разбирали слов с моим товарищем Гришей Хайченко, с которым сидели у Алены. Алена нам переводила сквозь слезы и рыдала. Уже слышны были танки за окном, потому что мы были в центре города. И вот тут радио прервало передачу. Сперва они говорили, что вот танки там, потом они передавали призывы правительства, не оказывайте сопротивления, все это мы слышали. Пропускайте танки, приветствуйте танки, объясняйте им, ну там разные вещи, все это шло в переводе для нас с чешского на русский язык. А потом радио замолкло, мы сидели, только самолеты были слышны. Все быстрее, все чаще, они у окна уже пролетали. И вдруг опять заговорило радио, но оно прерывалось стуками. И тогда прозвучали слова, которым я и веду. Дикторы кричали: «Запомните наши голоса, сейчас войдут, нас подменят. С вами будут говорить от имени тех людей, которые будут руководить всем происходящим. Это будут другие люди. Они будут говорить, наверное, хорошо и убеждать вас. Но знайте, что мы были, запомните наши голоса. Не спутайте, запомните наши голоса». Я это запомнил, на всю жизнь запомнил. Вот эта вещь, что не все равно. Может быть, потом еще наладится. Может быть, в этой же студии будут хорошие передачи, будут хорошие голоса. Но когда эти люди в этой ситуации, в этот момент 20 раз произнесли эту фразу, и потом больше я никогда, естественно, не слышал их голосов. Кто они, как их фамилии, я не знаю. Это чешские дикторы, чешские ночные ведущие. Но я запомнил это, и я понимал, что это для Алены, моей подруги, что это для прожан, которые были, и что это для меня, случайного гостя, оказавшегося здесь в этот момент. Вот это тоже радио. Потом было время чешской реакции, я его тоже застал. Потом было возрождение чешское, потом был замечательный Гавел, потом Гавела скинули уже, так сказать, как ненужное, отжившее, потом он умер. Теперь есть некая Чехия, и там, наверное, есть всевозможные талантливые люди, которые разговаривают. Но что было, то было. Вот эти люди, которые сказали: «Запомните наши голоса». Они не говорили: «Не верьте тому, что вам скажут». И все. Они говорят: «Просто запомните». Вот эти самые голоса, они остаются навсегда в памяти. И они в свое время составляют очень важную часть жизни для тех, кто слышит это радио.
Говорил актер Сергей Юрский. В Чехии и Словакии нынешняя годовщина широко отмечается. В центре Праги организован памятный концерт. Недоумение чешской общественности вызвало решение президента Чехии Милоша Земана отказаться от выступления в годовщину советского вторжения. Его пресс-секретарь объяснил это тем, что Земан сказал все, что думал еще 50 лет назад, однако историкам неизвестно о каком-либо его выступлении в августе 1968 года. Чешское телевидение сегодня транслировало выступление президента Словакии Андрея Киски. Вторжение войск Варшавского договора и последующая советская оккупация длиной в 20 с лишним лет означали конец надежд для многих чехов и словаков. Более 500 000 из них были исключены из партии и потеряли работу. Поражение в правах распространялось даже на их детей. Высшее образование оказалось для них недоступным. Сотни тысяч эмигрировали. Период, начавшийся после августовского вторжения 1968 года и так называемой очистки руководства Чехословакии от реформаторов, получил на тогдашний тогдашнем партийно-идеологическом жаргоне название «нормализации». Деятели искусства в это время в большинстве своем как-то вписались в новый режим. Было очень немного звезд, для которых принципы оказались важнее заработка. Среди этих немногих совершенно особое место занимает певица Марта Кубишева. Во время «Пражской весны» она была самым известным женским голосом в Чехословакии. С Мартой Кубишевой побеседовал обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн.
Марта, весной 68-го года вы прилюдно поцеловали Александра Дубчика, тогдашнего лидера Компартии и вождя «Пражской весны». Эти кадры позднее, после разгрома реформ, власти не раз ставили вам в вину, как доказательство ваших контрреволюционных настроений. Этот поцелуй был проявлением веры в доброе намерение коммунистов или знаком надежды на свободу, которой добивался народ?
Второе предположение верно. Событие, о котором вы говорите, случилось в середине мая, когда наш ансамбль вернулся из Франции, где мы пели в знаменитом парижском театре «Олимпия». По возвращении я была еще полна впечатлений от парижской атмосферы праздничной вольности, и мне казалось, что если это возможно за границей, то почему так не может быть и у нас? В то время за рубежом нас воспринимали именно так. Независимо от отношения к политике, люди видели в нас носителей того процесса демократизации, который потом стали называть «Пражской весной».
Этот процесс вы воспринимали по изменившейся атмосфере в обществе, или он имел для вас и чисто профессиональное проявление? Например, то, что исчезла цензура, никто не следил за содержанием ваших песен.
Пражский музыкальный театр меня в 1962 году привел поэт Ян Шнайдер, наш с вами общий большой друг. Он писал для меня тексты песен, и я могла положиться на то, что эти тексты не только глубокомысленны, но и профессиональны. Он прикрывал меня своим именем. Ян часто повторял, что в моих песнях должен быть не только секс-апил, но и текст-апил. Хотя в то время мне был всего 21 год, критики пытались закрепить за мной образ роковой женщины, женщины-вамп. Но я была весьма разборчива и часто отказывалась от текстов, которые мне по каким-либо причинам не нравились. Довольно скоро мы с Яном начали работать в паре, но, в принципе, важно понять, что в 60-х годах Чехословакия была страной довольно либеральных нравов, по крайней мере, в области эстрады. В отличие от более позднего периода нормализации, мы могли вести себя довольно свободно, цензура нас особенно не преследовала. При выездах за границу в ансамбле всегда был кто-то, кто по заданию госбезопасности следил за остальными, чтобы не болтали лишнего перед иностранцами, не оставались на ночь в чужих квартирах. Один такой коллега, которому ГБ доверил надзор, во время нашего пребывания в Западной Германии не вернулся с прогулки, попросил там убежище. Режим был скорее смешным, чем безжалостным.
Будучи певицей и актрисой, как вы воспринимали политические перемены в стране? Индустрия развлечений обычно не способствует повышенному интересу к политике.
В то время нельзя было жить, не замечая политических перемен. Политика была разлита в воздухе. Что происходит что-то необыкновенное, я поняла по одному курьезному обстоятельству. Так получилось, что я заказывала платье в том же модном салоне, где шили для жены тогдашнего президента Наводного. Ей ужасно нравилась песня «О, бэйби, бэйби», с которой мы с Хеленой Вондрачковой победили на конкурсе «Братиславская лира». Дуэток в 65-м. Всякий раз на государственные праздники госпожа Наводная приглашала нас в Пражский град. Уже в 8 часов утра она посылала за нами машину. Мы выступали чуть ли не первым номером, сразу после приветственных речей. После торжественного открытия следовал банкет, где мы, наконец-то, могли позавтракать. Один раз она предложила мне гонорар, но такой мизерный, что его не хватило бы даже на обратное такси. Но, как правило, она отделывалась продуктами прямо с банкетного стола. Помню, как однажды я привезла в театр батон венгерской копченой колбасы и бросила на стол коллегам. Дары Пражского града. Нас часто подначивали, называя певцами кровавого режима. Но это не было политикой. Политика началась позднее, когда Наводного сняли, супруга его канула в неизвестность и перестала заказывать платье в салоне. Это было сигналом того, что режим изменился.
А как произошло ваше знакомство с Александром Дубчиком?
Новый партийный вождь был подлинным любимчиком толпы. Его нельзя было не заметить. В тот день, который был зафиксирован всеми камерами, я и моя подруга, актриса Ива Янжурова, подъехали подъехали с букетами цветов к зданию ЦК КПЧ, откуда должен был выйти Дубчик. Ива раздавала собравшимся цветы, выдирая их из букета, и очень скоро у нее в руках осталась лишь оберточная бумага. Я решила быть хитрее и сохранить букет для передачи по назначению, поэтому оставила его в машине. На шее у меня был семейный медальон, который я твердо решила подарить Дубчику в качестве амулета. Поцеловав его, я полезла в машину доставать цветы. Конечно же, потеряла свой медальон. Картина была жалкая. Развернувшись к генсеку задницы, я шарила рукой по дну автомобиля, что-то выискивая. Букет в результате я вытащила тоже ободранный, как веник. Медальона не нашла и стала что-то невнятно объяснять. Но Дубчик терпеливо ждал со своей вечной несмелой улыбкой на лице. Вся эта сценка в тот день была показана в вечерних новостях по всему миру. Для меня это очень типично. В самые важные моменты жизни со мной всегда происходят самые нелепые неожиданности.
Самой известной вашей песней стала «Молитва для Марты». Но она ведь появилась на свет значительно раньше, чем в Прагу вторглись советские танки. Как песня из развлекательного телевизионного сериала превратилась в гимн национального достоинства?
Он то скудочно делал про сериал.
Песня действительно была написана для телесериала «Песенка для Рудольфа III» под невинным названием «Молитва». Музыкальная и текстовая основа вроде бы были те же, но контекст оказался иным. Через день после начала оккупации мы поняли, что песню надо записывать снова, придав ей другое, трагическое звучание. Мы собрались в одной из подпольных студий, откуда еще велось радиовещание. Автор музыки Индержив Брабец приехал к нам на машине, изрешеченной автоматными очередями. Весь трясся от страха и негодования, но тут же сел править музыку. Автор текста Петер Рада диктовал слова по телефону. Это он предложил изменить название. Оркестр сопровождения был собран с миру по нитке. За инструменты сели коллеги-певцы. Песня живьем шла в эфир с нелегального передатчика, попала и на экраны телевизоров. Один из коллег был остановлен советским патрулем, машину обыскали. К счастью, в сиденье у него был тайник, куда он поместил отснятый материал, и его удалось провести в студию. Когда, закончив петь, я вышла на улицу, прохожие бросались ко мне. «Какая замечательная песня у вас получилась! Когда еще мы услышим ее?» Я отвечала: «От меня это уже не зависит». С началом нормализации молитва для Марты была, разумеется, запрещена.
В период нормализации, то есть восстановления коммунистических порядков, большинство ваших коллег по шоу-бизнесу либо покинули страну, либо приспособились к новым условиям и продолжали выступать. Вы и не эмигрировали, и не приспособились. Таких было немного. Как вы сегодня оцениваете свою тогдашнюю неуступчивость?
Но про то же мне там режим страшный.
Во мне клокотала ярость. Я чувствовала себя униженной, растоптанной, не видела для себя никакой возможности вернуться на сцену. Меня, собственно, формально не отстранили от работы. Не было ни письменного увольнения с работы, ни запрета на выступление. Какие-то начальники в коридоре походя мне сообщили, что приглашать меня никуда больше не будут, о чем я догадывалась и сама. Прага-концерт, который считался работодателем всех чешских артистов, отнял у меня паспорт, и я стала невыездной. Попутно меня попытались морально втоптать в грязь. Напечатали в центральной прессе какой-то фотомонтаж из голландских порножурналов и объявили, что это я так подрабатываю за границей. Мы с мужем подали в суд и тяжбу выиграли, но поняли, что так жить мы не сможем. Уехали в деревню с глаз подальше.
А чем вам позднее все-таки разрешили заниматься?
Какое-то время я просто боролась за жизнь, в буквальном смысле слова. С моим мужем, режиссером Яном Немцем, мы ждали ребенка. Беременность была исключительно тяжелой и закончилась выкидышем. Произошло общее отравление крови, несколько раз врачи констатировали клиническую смерть. Помучиться пришлось изрядно. В некоторых больницах меня просто отказывались принимать. Врачи пожимали плечами, ссылаясь на негласное распоряжение сверху. Автомобиль пришлось продать. Денег не было не то что на бензин, не хватало на еду. Ко всему еще мой муж был не только всемирно известный режиссер, но и совершенно непредсказуемый бунтарь. Однажды за ужином он поделился со мной новостью. Оказывается, он только что послал в Пражский град экстренную телеграмму на имя тогдашнего президента Густава Гусака. «Что было в телеграмме?» — спросила я. Я послал его в задницу. Ян решил, что жить в этой стране больше нельзя, и предложил мне сматывать удочки. У меня на руках была пожилая мать, брат давно эмигрировал, и без меня мама осталась бы совсем без ухода. Все знают, что я кошачья и собачья мама. Животных я тоже не могла оставить без призора. К тому времени наше супружество было чистой формальностью. Смерть ребенка семью ее не сцементировала. Мы развелись, Ян уехал в Австрию. В это время артель инвалидов в самом центре Праги искала рабочую силу для клейки кульков, в которых продавались детские игрушки. Я клеила кульки по-стахановски и по тем временам зарабатывала вполне приличные деньги. В один прекрасный день зав. Отделом кадров вызвала меня к себе и сообщила, что товарищи наверху таким положением дел недовольны. Какое же это наказание, если она зарабатывает не хуже, чем другие? Я опять осталась без работы. И опять меня вывез случай. По знакомству мне удалось устроиться в строительную контору при городской мэрии в глубокой провинции. Сначала машинисткой в отделе профсоюзов, потом снабженцем. Это была уже синекура.
Ну, а там не застигла в подстате революция.
Марта, как к вам относились тогда простые люди? Соседи, коллеги по работе осуждали? Или, наоборот, молча поддерживали?
Отношение нормальных людей было просто фантастическим. Они помогали, чем могли, и уважали нас, диссидентов, потому что мы делали то, что они сами хотели бы сделать, но по разным причинам не могли. Как снабженцу мне это всегда помогало. Я звонила на какие-то склады с дефицитными товарами. У телефона Марта Кубишева. Нам позарез нужно то-то и то-то. Та самая Марта Кубишева, запрещенная певица, она самая. Дорогая, приезжайте поскорее, для вас все найдется. Надо сказать, что и директор нашей конторы часто пересказывал нам то, что слышал по «Свободной Европе» или «Голосу Америки».
А вам самой приходилось слушать так называемые вражеские голоса?
На Высочине, где я прожила 7 лет, было меньше глушилок, чем в центре страны, и можно было ловить иностранные радиостанции. Я регулярно слушала как «Свободную Европу», так и «Голос Америки». Соседки научили меня, как правильно ловить волну. Приемник надо поставить в духовку, там возникает какой-то экран, который не пропускает заглушку, зато очищает сигнал от помех. Конечно, нельзя одновременно слушать радио и печь калачи. Мои старые шлягеры часто исполняли на «Свободной Европе» и на радио «Ватикан». Было приятно слышать собственный голос, я ведь была абсолютно уверена, что к пению не вернусь никогда. Я к тому времени давно поняла относительность вещей. Были занятия поважнее пения. Будучи представителем «Хартии 77», я разносила в разные места официальные документы нашего движения, и хотя моему характеру соответствовали более активные действия, чем доставка прокламаций и протоколов, я подчинилась воле большинства.
Говоря об активных действиях, какой была ваша реакция на приход советских танков? Не было ли у вас ощущения, что интервентов надо было встретить более активным сопротивлением?
В таком положении я оказалась в первый раз, хотя сама родилась в военные годы. Но тогда все мы отличали друга от врага, а сейчас оказались жертвами тех, кто долгие годы выдавал себя за друзей. Когда 21 августа посреди ночи мама разбудила меня словами «Марта, проснись, мы оккупированы», я была совершенно спокойна, будучи уверенной в том, что пришли американцы. Мне в голову не могло прийти, что нас могут оккупировать советы. Так нас учили в школе. За окном грохотали танки, в небе гудели самолеты. Но это была бы не я, если бы трагедия не обернулась для меня комедией. Мать послала меня за продуктами. В доме не было ни крошки хлеба. В этот день моей собачке Джинни исполнялось 3 года, и я решил купить для нее ветчины, отметить ее день рождения. Но на Виноградской улице, где был ближайший продуктовый магазин, уже стояли в ряд столики, где прохожие подписывали всевозможные петиции. За Дубчика, за выход из Варшавского договора, за нейтралитет, за вывод войск. Черт знает за что. Пока я подписывала все петиции и посудачила с людьми, магазины были уже закрыты. Но и домой мне не советовали возвращаться. Готовятся якобы обыски и аресты всех сторонников Пражской весны. Трагедия и фарс в одной упаковке.
Руководство страны потом силой отвезли в Москву. Как вы восприняли тот факт, что за исключением одного, все они, наконец, подписали позорные московские протоколы о временном размещении советских войск на территории Чехословакии?
Я любила Александра Дубчика и верила ему. Всегда нам хотелось верить, что с ними ничего дурного не случится. Когда в Москву вылетел и президент страны Людвиг Свобода, мы были уверены, что он их вызволит из плена и привезет живыми домой. Я живо представляла себе, как их под дулом пистолета заставляют подписать протоколы. Мне было их жалко. Не знаю, как повела бы себя я в подобной ситуации. Я очень вспыльчива и упряма. Думаю, что я бы не подписала, как это сделал единственный отказавшийся Франтишек Кригель. Кстати, когда мне запретили петь и изгнали отовсюду, доктор Кригель со своей женой Ривой приехали ко мне на Высочину в гости, чтобы выразить свою поддержку и солидарность. Моя мама была этим так тронута, что сказала мне: «Если родишь дочь, назовем ее Ривой». К сожалению, этому не суждено было сбыться. Зимой того же года на кладбище Славин я встретила Йозефа Смирковского, члена Дубчиковского руководства, который в Москве тоже подписал протокол. Я поинтересовалась, как он видит нашу ситуацию, и он заверил меня, что все будет хорошо. Мне оставалось только верить этим людям. Свою чудовищную наивность могу оправдать только молодостью и неисправимым оптимизмом.
В первые дни бархатной революции вы стояли на балконе над Вацлавской площадью в центре Праги рядом с Вацлавом Гавелом и пели молитву для Марты. Что вы при этом чувствовали?
Это было 24 ноября 1989 года. О том, что это произойдет, я не имела ни малейшего понятия. Как и все, я каждый день выходила на демонстрации. Подружка сказала: «Девчата, запаситесь хлебом и картошкой». Я и запаслась. А по вечерам ходила вместе со всеми протестовать против режима. Вдруг звонит Гавел, говорит, что я им нужна. Я пришла в издательство «Мелантрих». Здание я прекрасно знала. Какие-то люди вытолкнули меня на балкон. Под нами гудела многотысячная толпа. Рядом со мной стояли самые разные люди. Подбор выступающих показался мне крайне странным. Рядом стоял Карл Крыл, гениальный бард и автор протест-сонгов, вернувшийся из Мюнхена. А с другой стороны подпевал Карл Гот, которому когда-то коммунистический режим доверил зачитать текст антихартии, осуждавший диссидентов. Такие парадоксы в моей жизни случаются постоянно. Всякий раз я говорю себе: я этим людям не судья. Как я могу осуждать Карла Гота, когда я помню, как он приехал с букетом цветов и коробкой конфет в родильный дом сразу после моего выкидыша, чтобы поддержать меня в трудную минуту, заверить в том, что моя опала на его отношении ко мне никак не отразится. Я склонна скорее прощать людей, находить для их поведения смягчающие обстоятельства. Понимаю, что это глупо, но это так.
С той поры прошло много лет. Как вы воспринимаете это время? Исполнились ли ваши ожидания, сбылись ли надежды, которым вы принесли в жертву четверть века своего творчества? Осуществились ли слова молитвы о том, что ты, народ мой, вернешь себе право распоряжаться собственной судьбой?
Развитие продолжается. Нигде не сказано, что это уже конец. У нас еще все впереди, и я по-прежнему остаюсь оптимисткой. Для всех нас свобода была неизвестным и неизведанным состоянием, кроме наших бабушек. Никто из нас не имел опыта жизни при демократии. Журналисты часто спрашивали меня, как я представляю себе правильную жизнь. Я отвечала по своему разумению. Главное, чтобы в отношениях царила человечность. С нынешним положением вещей у нас в политике я не согласна. Испытываю тяжелое разочарование. Слова надежды и веры, позаимствованные у великого Каменского, конечно же, пока не осуществились. Люди глубоко чувствуют смысл песни, многие при ее звуках плачут, но ничего от этого не меняется. Наверное, песни людей не проймешь, и ход истории не изменишь. Но, одумавшись, я понимаю, какое счастье, что хоть песня-то была. Кто знает, может быть, содержащееся в ней пророчество когда-нибудь исполнится. Хотелось бы дожить до этого времени. Хотя я в этом и не уверена.
С певицей Мартой Кубишевой беседовал обозреватель Ефим Фиштейн. Сегодня Марта Кубишева выступает на Вацлавской площади, участвуя в концерте, приуроченном к 50-летию вторжения в Чехословакию войск стран Варшавского договора. Ну а нашу программу завершает песня в исполнении Марты Кубишевой, ставшая символом пражской весны. Она называется «Молитва для Марты».
От мира устала с той краиной. Злоба, зависть, страх, отварти, ать помино, ать уж. Když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí. Lidé navrátí. Z oblohy mrak zvolna odplouvá a každý skrý. Oh, chcím teraz zlobý čas nesváril, jak květy mráz, jak nás. Ach, mír dál ústává s touto krajinou.
Песню «Молитва для Марты» исполняла Марта Кубишева. На волнах радио «Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 21 августа. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Молитва Марта отпромыла Сердцем вторая злоби час Не спалил, як єдим раз, як раз.